У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Пражский акцент. Тема выпуску – дискуссия помеж Цапкалом и Конюком и шляхи развития белорусского предпринимательства. После Советского Союза 25 годов независимости. У новом цикле «Свободы» интервью с лидером оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го скликания Зяноном Позняком. И поштовая скрынка 111. Огляд ваших листов на «Свободу». А зараз пражский акцент. Тема выпуску – дискуссия помеж Цапкалом и Конюком и шляхи развития белорусского предпринимательства. Кто мае рацию в дискуссии – керавник парку высоких технологий или генеральный прокурор? Какая модель бизнесу больше подходит Беларуси – континентальная или англосаксонская? Кто больше потребный белорусской экономике – Стив Джобс или Сергей Королёв? В этой питании у пражском акценте обмярковывают бизнесовец, экономист Александр Кнырович и философ, керавник консервативного центра «Номас» Петр Петровский. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
Заважальной подеей минулого тыдня стала заочная дискуссия помеж керавником парку высоких технологий Валером Цапкалом и генеральным прокурором Александром Конюком. Довольно редкий выпадок в Беларуси, когда чиновники такого высокого рангу публично демонстрируют свою неазгоду. До того ж, хотя формально полемика отбылась на конт довольно локального сюжету, а именно конкретного артикула криминального кодекса, выглядит, что на самом речь она все ж таки про больше широкое коло питаний, про некие принципы державной политики. А я нагадаю, что Валер Цапкала в интервью в газете «Советская Белоруссия», «Беларусь сегодня», казал про шматликие обмежования, якие, на его погляд, перешкаджают эффективной экономичной деятельности Украине, ну и у приватности про той самый артикул об незаконном предпринимательстве. Керавник ПВТ с долей иронии сказал, что коли бы знакомитые створальники корпорации Apple, Стив Джобс и Стив Возняк, спробовали бы створить такую корпорацию в Беларуси, то они шмат разов сели по разных артикулах Белорусского криминального кодекса. Генпрокурор Александр Конюк выказал категоричную неазгоду с Цапкалом, принамсі на конт этого артикулу кодексу, сказал наступное. Вы ведаете, как этот артикул назывался в советский час? Кто старейший, ведают. Спекуляция, скупка и перепродаж с метой наживы. И зробил выснову, господар прокурор, для чего Цапкала это робить? Это просто пиар-ход айтишника, сказал он. Коллеги, а с кем из их вы сгодны? Давайте на початку коротко ваша позиция и чему она такая. Петр.
На мой погляд, тут нема каких-нибудь суперечностей помеж Цапкалом и Конюком. Просто Конюк не читал и не зрозумел артикул Цапкалы, выслушал Цапкалы. Цапкала вельми шмат привел тех особливостей, при яких за незаконную предпринимательскую деятельность все ж таки притягивает до отказа. Это и медичная сфера, и иншие формы деятельности. И тут, на мой погляд, просто-напросто Цапкала и Конюк кажут про одну речь, але при этом яны пропонуют немного разные сценарии деяния. Например, Цапкала лишит, что треба проглядеть некоторые формы регулирования у этой деятельности. Потому что некоторые артикулы помеж сопку перекликаются, и тут потребно наводить порядок. Конюк, с своего пункта глядения, он боится какой-нибудь ризики, он это продемонстрировал, что, возможно, это приведет до некоторых спекуляций, створения пирамидов и инших. При этом Цапкало сам сказал, что даденная сфера не повинна просто так быть отдадена на небашную руку рынка, и хай он там сам что-то регулирует, а она повинна регулироваться, или по іншому повинна регулироваться. Тут мы бачим просто такую дискуссию поміж прихильником некоторой трансформации, удокладнения системы и тем человеком, який просто боится что-то изменять, боится изменять эту сферу и кажется, что она повинна быть полностью законсервована, захована, якая яна ёсць сёння. На мой погляд, Александр Канюк с одного боку, ён мае рацию, то, что трэба заўжды вельмі осторожно вылічваць усе рызыкі. З іншага боку, его боязь мне нагадывает такую реакцыйную ідею, потому что на самой справе законодавство повинно весь час удосканаливаться, и приватная инициатива на сегодняшний день повинна все ж таки державой стимуляваться. А без трансформации законодавства это просто немашливо.
Александр, ну, я так разумею, что и Петра на боку хучей спадара Цыпкалы, ну, принамсі, он разумее его рацию. И вы, вось, в артикуле, які опубликовали, так само. Ну, а что, вот, на ваш погляд, позиции спадара Канюка нема ні, в огуле ніякой рации? Это просто отстоивание там гонору мундира, ці такий вот реакціонізм, консерватизм?
Извините меня за мой русский язык, однако я не владею белорусской мовой настолько, чтобы свободно говорить на ней. Ну, давайте посмотрим на должность генпрокурора, кем он должен, по сути, являться, да? По сути, генпрокурор – это человек, который следит за правильностью исполнения каких-то нормативных актов, которые уже приняты. И в этом смысле, если посмотреть на ситуацию, то он, конечно, со своей колокольни, со своего как бы жизненного опыта какого-то, да, и со своей как бы служебного, с высоты мундира, да, он прав на все 100%. Он говорит о том, что, слушайте, есть законы, и в этих законах написано вот так, и я должен это исполнять. Да? То есть, если мы посмотрим локально на его функцию в государстве, то тут никакого противоречия нет. Если же мы считаем, что генпрокурор – это у нас настолько высокого уровня чиновник, что в том числе имеет право вступать в дискуссию на тему изменения самих правил, ну, вообще звучит ужасно, честно говоря, потому что он в 2016 году привел в пример одну из самых удушающих, что ли, позиции той самой советской власти, запрещающей, в принципе, предпринимательскую деятельность и, в частности, запрещающую торговлю какими-то ни было товарами через статью про спекуляцию, да, он привел ее в пример как нормальное поведение страны по отношению к собственным гражданам. Да? И если мы вот считаем, что мы с ним каким-то образом должны дискутировать по поводу правил общих в государстве, то, конечно, от этого встают волосы дыбом. И если бы вот в таком виде человек с такими взглядами отвечал бы за экономическое развитие, за привлечение инвестиций, за, знаете, развитие товарного обращения в стране, то, наверное, мы были бы где-нибудь... Ну, извините, на уровне Северной Кореи. То есть у нас было бы все очень в большом порядке, мы бы ходили ровненько строем, ну, как бы, ну, не было бы туалетной бумаги. Но это ж ерунда.
Александр, а вот, может быть, вы могли бы потлумачить больше детально, на во что в огуле потребны гэты артикул об незаконной предпринимательской деятельности, навод с пункту гледжения спадара Канюка, хотя мне сдается, все, и он все ж таки уже у некую гиперболу, бо гэты артикул у теперешнем кодексе это все ж таки не зусим советский артикул про спекуляцию. Есть артикул про ухиление от уплаты податков. Когда человек занимается незаконной предпринимательской деятельностью, он ухиляется от уплаты податков, он их не платит, и таким чином он подпадает под той артикул. На во что я ше той? Те я, может быть, кепско нечто разумею. И, может быть, вы ведаете масштабы. Вот кольки людей, умовно кажучи, потрапили под этот артикул об незаконной предпринимательской деятельности?
Логика этого артикула состоит в следующем. Есть государство, и гражданин для того, чтобы получить возможность заниматься предпринимательством, должен у этого государства спросить разрешение. Спросить разрешение в любой форме. В форме получения лицензии на какую-то отдельную деятельность. В форме получения, знаете, удостоверения государственной регистрации. И, по сути, этот артикул говорит о том, что если такого разрешения человек не спросил, либо не получил, то он не имеет права заниматься этой деятельностью. Все остальные последствия, типа неуплаты налогов, типа, не знаю, занятия деятельностью, которая имеет потенциальный вред, о чем говорил Цыпкало, какой-то там медицинский или там жизнь, здоровье населения, это уже как бы вторично, это уже следующие статьи. А суть этой статьи именно в том, в необходимости получения разрешения. И тут мы принципиально находимся в двух разных плоскостях с странами, в которых долгосрочная история предпринимательства и как бы некие другие как бы жизненные принципы, и наша страна. Но и опять же, как бы, к сожалению, мы должны вернуться к тому, что очень долгие годы логика была именно в том, что все, что не разрешено, все запрещено. И эта статья исходит именно из таких посылов. Если мы живем как вот общество вот именно в этой логике, тогда эта статья должна быть, по ней должны наказываться люди. Если мы живем в какой-то другой логике, то она, конечно, лишняя. Потому что само по себе занятие предпринимательством, знаете, если я купил у вас магнитофон и продал его Петру за 10 рублей и при этом заплатил налоги с этого, да, то все остальное не преступление. Насчет масштабов, я, к сожалению, готовясь к передаче, не смог найти какие-то конкретные цифры, но я знаю, что как минимум некоторое время назад эта статья использовалась в качестве дубинки. Да? То есть под нее и жираф, и бабочка подходили в случае обнаружения каких-либо нарушений в деятельности. То есть, к сожалению, она использовалась, так знаете, огульно, очень общо. Вот, и, конечно, в этом, ну, некий есть вред для нас всех.
Петр, ти так уже это кепско, такая уже это кепский артикул, ти так ён шкодить, может, саправды ён обмежовывая некую деятельность, якая шкодить, ну, с громадскому парадку. И, может быть, ведаете некие личбы, выпадки, коли этот артикул уживался. Мне сдается, что одним из обвинувачений, да речи, предпринимальнику Прокопенье было именно это. Не то, что он не платил податки, а то, что он занимался деятельностью, как бы, якая не была лицензованная.
На мой погляд, тут треба досконало вогуле поделить по незаконную предпринимательскую деятельность и простую неоплату податков. И тут логика немножко моя будет суперечить моему суразмолцу, який больше с таких либертарианских поглядов это глядеть. Потому что незаконная предпринимательская деятельность – это фактично организация для незаконной максимизации прибытку. Это больше складанная структура. Организовать структуру, якая приносила прибыток поза державой, поза социальными какими-нибудь обовязками перед працовниками, наемными працовными, яких туда возьмут. А с другой боку, неоплата ж податков – это может быть как предпринимальник незаконный, так и просто человек, который там не заплатил какие-нибудь податки. Это не показывая глубину всей структуры, якая ненавидно не платит податки. Это может быть один особенный человек. Поэтому тут на самой справе корень заключается у разных подходах, я бы сказал. Например, когда есть артикул про незаконную предпринимательскую деятельность, это артикул, который включает в том числе и социальную нагрузку этих самых незаконных предпринимательников, которые утягивают наемных работников в эту деятельность. А, например, неоплата податков, ну, вы обращаете, наемный работник, которого утягнули незаконную предпринимательскую деятельность, шмат навод, их навод может и не ведать, что они утягнуты в эту деятельность, что они должны быть притягнуты до отказности за то, что они по неведанию были утягнуты в эту деятельность. Тут просто есть разный подход. Подход, я бы сказал, континенталистки, когда должна быть какая-нибудь солидарность, и держава должна регулировать эту солидарность, регулировать социальную отказность, тем лику и предпринимальника. И с другого боку, это такий англосаксонский подход, либертарианский, вот, дайте приватную инициативу, ее не регулируйте, и потом, когда она вырастет сама по себе, она сама себе зарегистрирует и начнет платить податки. Это зрозумело, но, на мой погляд, у Беларуси все ж таки, и навод спадар Цыпкала, это было бачно по его словах, и тем больше Конюк, наступают сменяться с таких континенталистских позиций, ближайших до французской практики ведения предпринимательства, те немецкой практики ведения предпринимательства. И они разумеют эту всю социальную отказность, разумеют всю теорию социальной державы.
Александр, чем вы могли бы оправдаться за свое англосаксонство?
Я рад, что я в данной концепции отношусь к англосаксонству. Честно сказать, я принципиально не вижу какой-то другой ответственности предпринимателя, кроме как платить налоги. Ну, понятно, что мы должны там, знаете, соблюдать какие-то вещи, связанные со здоровьем и безопасностью, да, что как бы деятельность предпринимателя должна укладываться в рамки там понятия здоровья и безопасности. Но во всем остальном, честно говоря, моей фантазии не хватает, как я могу нарушить интересы общества, если занимаюсь своей деятельностью, я законно заплатил все, что было положено с точки зрения налогового законодательства. То есть я просто не вижу поля для какого-то нарушения.
Александр, ну вот Петр сказал, что есть два подхода в свете, да, континентальный, европейский и англосаксонский. Но они же помеж собой отрозневаются, так скажем, тоже то же англосаксонское законодательство не такое, как в Немеччине, у Франции. Вы просто не можете сказать, чем они отрозниваются?
Ну, ти... знаете что, я для меня как бы просто вот на текущий момент этот вопрос не является принципиально важным. Да? Давайте посмотрим на один небольшую подробность, может быть, через нее нам станет понятно. Не так давно мы все дружно, ну как не так давно, лет 10 назад, мы все дружно смеялись над требованиями сертификационными, по-моему, где-то во Франции, да, насчет изгиба банана. Мол, как бы банан вот с таким процентом изгиба может поставляться в торговые сети, а банан вот уже чуть больше изогнутый, уже является как бы бракованным и не может продаваться в той же Франции. Вот мы со своей стороны смеялись. Смеялись почему? Потому что дам бы вообще бананов, в принципе, каких-нибудь, да? И поэтому вот я понимаю ситуацию так. Сегодня страна в очень глубоком кризисе. Сегодня даже средняя зарплата в размере $350, которая заявлена внешне, она совсем не везде выполняется, да? У людей проблемы с поиском работы. И на сегодняшний день мы как общество требуем максимальной свободы для того, чтобы общество как-то само абсорбировать эту безработицу, как-то само вывести ее в какие-то понятия самозанятости, в том числе и предпринимательской самозанятости. А на том уровне, когда уже будет у нас все как-то более-менее решено, как в той же Франции, тогда, наверное, мы сможем поставить вопрос и ограничения, если я правильно понимаю, о чем идет сегодня речь, о большом количестве еще дополнительных условий, которые должны сопровождать занятия предпринимательской деятельностью. В том числе и об изгибе банана. Но пока у нас сегодня нам бы простые вопросы решить, нам бы всех трудоустроить с какой-то более-менее приличной зарплатой.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуска – дискуссия помеж Цапкалом и Конюком и шляхи развития белорусского предпринимательства. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Петр, вось Александр сказав, мы як грамадство патрабуем, і што, маўляў, не трэба нам регуляваць форму бананаў, а вы як грамадство чаго патрабуеце? Регуляваць форму бананаў?
Форму бананаў патрабуе не грамадство, нават не французскае грамадство, нават не французская дзяржава, шмат у чым бюракраты. І французскі, нямецкі вопыт прадпрымальніцтва з'явіўся далеко ранейшим евробюрократы. Просто тут треба заходить с реальных социальных практик. Англосаксонская социальная практика заходила завжди вот в этой колониальной системы, когда вольные земли одними вот этими предпринимательными, инициативными людьми обраблялись, створались новые предприемства, створались вот эти Остинская, Вестинская компании. А с другой стороны, давайте вот поглядим на немецкий опыт. Когда юнкеры, фактически державные службовцы, створали приватную инициативу, когда фактически упершиню у свете, немецкий опыт, чем цикал, он вельми подобный, но сучасный наш, была створена социальная держава, и параллельно здаралось вот мощное заявление новых приватных инициативных предприемств у сполучения с этой самой державой, у сполучения с социальной отказности перед наемными работниками, у сполучения с медичной отказностью, с введением пенсийной системы. Тут разные, сама по себе разные историчные передумовы. У нас передумовы в угле постсоветские сегодня. У нас вельми великий сектор державы. И я не бачу никаких подстав, например, его ликвидовать. Я бачу подстав его реформовать, полепшать менеджмент, что не суперечить разности формы у властности. Але Что мы можем, тут треба поставить питание, что мы можем вынести, например, с англосаксонского опыта, и что мы можем, який его аспект включить. На мой погляд, этим аспектом должно быть стимулирование инициативы, возможно, здесь либерализовать законодательство, але мы не должны сгубить вот этот социальный инжиниринг нашей державы, а створить ее более складанной, где нашли свое место и приватная инициатива, и социальная солидарность, и инновации, и новые
Петра,
технологии.
Петра, а давайте, может, больше конкретное питание, чтобы, может, чтобы ваш суразмовца ведал, на что как бы отказывать и, может, чему перечить. Вось, умовно кажучи, есть бизнес, ну, скажем, в Немеччине, да, есть бизнес в Великобритании. Какие обмежования, ну, ингро, так сказать, в принципе, принциповые, есть в Немеччине и нема в Великобритании.
У Великобритании нема той глубокой отказности працедавца за наемного работника. Сам наемный работник повинен шмат ушим рупиться про свое здоровье, пенсийную систему, як он там формирует, приватный фонд, сияк. А у Немеччине все это робится больше централизовано. Фактично там існує зростання ось гэтага предпринимательской системы и той же самой социальной отказности социальной системы. Одним словом, предпринимальник отказан не только за себя, но и за тех наемных работников, за то, как яны платили страховку, когда это страховая система медицины, у медичный фонд, как платили у пенсийный фонд, как яны так само забеспечены были. И, до речи, там вельми великую роль играют по гэту и профсоюзы, якія так атрымалася граюць ролю трэцейскага суддзі паміж прадпрымальнікам і наёмным работнікам.
Александр, мне здаецца, Пётр выклаў сваё бачанне і адрозненне. Вось на ваш погляд, тая ж теза, з якой пачалася ўжо ваша дыскусія, англасаксонскія і кантынентальныя. Як вы лічыце, што Беларусі бліжэй, асабліва з улікам вот вашай заўвагі, што крызіс так можа быць вот весь этот тяжар, так бы мовить, континентальный тяжар, может, и он и лишний?
Давайте немножко будем разделять некую теорию, да, и реально существующее положение дел. Потому что если говорить все-таки про теорию и про какую-то модель, то, ну, конечно, я не имел в виду, давайте оставим гражданина в океане и без спасательного круга, да. То есть в моем понимании, конечно, страховая медицина и, конечно, пенсионная фонды, обеспечивающие некий минимальный достойный уровень существования, они должны быть на дворе 21 век, а не 18 все-таки. Я много вот слышу про некую там белорусскую модель социального государства, про то, что давайте мы в процессе реформ ее не потеряем. Смотрите, сегодня белорусский безработный, оказавшись на улице, первые 3 месяца имеет право на выплату $20 США. Последующие 3 месяца он имеет право на выплату $13 США в месяц. Дальше он не имеет права ни на что. И у меня вопрос в этой связи. Какую, собственно говоря, социальную модель экономики мы собираемся сохранять? То есть чему сегодня угрожают такие, как я был гордо назван, либертарианцы, да, как я? Есть ли она вообще в природе или это некая иллюзия? Такая же иллюзия, как возможность сохранить там, госпредприятия уровня МАЗа или Атланта, да, простите, за прошлый год МАЗ сожрал $120 миллионов наших денег, за прошлый год Атлант сожрал $90 миллионов наших денег, да. Мы, конечно, можем сколько угодно долго пытаться их поддерживать за собственный счет, но когда-то эта история должна закончиться. Поэтому в теории, как модель для будущего Беларуси, я, конечно, не могу себе представить оставление гражданина без какой-то минимальной социальной защиты. Но то, что творится в реальности, очень сильно расходится с некой теорией вот континентальной такой, если я правильно услышал, социальной защиты и ответственности перед гражданами, да, и гораздо ближе к некой абсолютно дикой модели, несмотря на вот внешнюю оболочку.
Петр, вы можете сказать нечто в оборону истинной социальной модели?
И
Чому яна континентальная?
По-перше, тому, что великая роль державы, и не глядя на то, что вот у нас, например, тут мой суразмовца каже, что кризис, человек повинен иметь право найти себе працу, я с этим полностью згодна. Я думаю, что никто с этим перечить не будет. Але питание, как он знойдет працу при вот этой англосаксонской модели, где беспрацовных нашмат больше, чем, например, у Немеччины, да, и их системе. Просто на мой погляд, треба удосконалить ту модель, якая есть. И треба...
Петра, одну секунду, я вас перепиню. Я, может быть, как бы удокладню, типа, тлумачу мысль Александра, как я его зрозумел. Что, коли працовное место, обтяжаренное социальными обовязками, якія мусить выконывать предпринимальник, да, то оно дорожейшее. Ага. Оно дорожейшее, и тому ему будет меньше затекавленности наймать шмат працовных. А коли, как бы мовить, на тебе заробок в зубы, и все остальное это твое питание, тады, может быть, можно больше нанять.
У нас проблема из этого повеличения беспрацовных не у социальной обтяжарности. У нас проблема беспрацовья у тем, что держава не своечасово провела модернизацию предприемства, модернизацию экономики. Коли были лишние гроши, и она это не зарабила. Теперь, коли у нас отсутничают ресурсы, это треба робить у таким надзвичайным характере. Тут, конечно, складано казать, что вот социальная обтяжаренность повеличивая кошт працовной силы, так повеличивая, и поэтому шмат какие транснациональные корпорации с того же самого англосаксонского света переводят свои предприемства Украины третьего света, и мы от этого так само не застрахованы. И тут это уже проблема не внутри державы, не внутренно-державная, а проблема международная, что треба на международном уровне потребовать каких-нибудь минимальной социальной обороненности у всех працовных по всем свете. Что как у Африки данная працовная сила не эксплуатовалась, и туда не сбегали предпринимальники, не чистые на руки, и не вывозили свои предприемства. Тут проблема не у социальном обеспечении, проблема именно, коли кажем, белорусскую систему, именно у менеджменте и не в своей часовости проведения реформ, модернизации. Сегодня, что можно сказать по белорусской системе? Треба максимально повеличить колькость инвестиций, причем, и это Цапкало, в принципе, сказал, их вельми мощно отрознить инвестиции, которые реально с великой додаденной вартостью, и те, которые просто будут паразитовать на белорусской экономике. И с другого боку, да, треба дать приватную инициативу. Але снова же, в этом ключе мы будем сутыкаться с особливостью белорусской ментальности. Не побегут все белорусы и не будут они стивыми Джобсами сидеть у гаражах и створать новые выноходки. Это особливость нашей ментальности. Так само денежили, как у Немеччины и у Франции, коли мы памятаем. Так само, как у России. Мы не американцы и ангельцы. Добро это, ти дренно, это просто социальный факт.
Александр, а вот какая ваша позиция по этому, саправды, вельми важному питанию? Вот те перешкоды, какие есть у Беларуси перед приватной инициативой, это как бы улада такая вот, чегости не разумея, там мая некие забабоны. Те, грубо кажучи, народ таки. Хотя, с иншего боку, можно привести приклады, так сказать, в Гейминг, Вайбер и иншие, белорусы, щирые, так сказать, простые, что называется, оказались дольные это робить.
Знаете, я не очень верю в то, что мы как-то ментально, глобально, да, то есть там в размере столетий, тысячелетий, очень сильно отличаемся от наших соседей через БУК, от поляков. Я вот не верю в принципе. Да, то есть я верю, что в принципе, что мы похожи. И не думаю, что есть какая-то черта вот в самом национальном характере белорусов, которая приводит к отсутствию предпринимательства. Да? Однако фактом является то, что сегодня доля малых и средних предприятий в очень небольшом белорусском ВВП составляет там 23 или 24%. Что крайне мало, что в Китае это 55%, в Италии это 75%, что говорит об уровне, конечно, предпринимательской активности. Я думаю, что исторически вообще как бы появляются окна, окошко чтобы белорусы изменились, чтобы сегодня у нас было общество предпринимателей, оно открылось в году в 91-м и закрылось в 94-м. Когда откроется следующее? Ну, мне лично неизвестно, но оно точно откроется.
Александр, я вас перепыню. Вы такое ужили вырос, громадство предпринимальников. Ну, навод, так бы мовить, американское громадство, якого так жорстко критикує Петр, но оно не все предпринимальницкое. Сдается, каля 5, ну, может, 10% людей займаются предпринимальством. В огуле, у свете максимум. А все остальные это не предпринимальники. А вы кажете, что Беларусь была громадством предпринимальников? Вся?
Я, конечно, использую некую метафору. Да? Я, конечно, отдаю себе отчет и сам часто говорю о том, что, в принципе, предпринимательство склонно от силы 5% населения. Это значит, из небольшой Беларуси, ну сколько там, 450-500 тысяч людей должны заниматься бизнесом. Но дело не в процентах этих. Они всегда будут вот такими небольшими, да? А дело в менталитете. Дело в том, чтобы фигура самого предпринимателя, который создает продукт, который создает рабочие места, который платит налоги, за счет чего живет потом все, чтобы она стала первой на, не знаю, на обложках журналов, в телевизоре, чтобы эта профессия перестала быть, знаете, полукриминальной. Ведь сегодня менталитет белорусов все еще предполагает, что предприниматель – это тот, кто где-то что-то немножко украл. Поэтому, когда я говорю про общество предпринимателей, я имею в виду, конечно, смену менталитета, а не то, что у нас будет там 50% предпринимателей или 90%.
Петр, ну а вот это, видите, размовы про менталитет, как бы зададенные там от веку, от, я не ведаю, там, вся слава чародея. Ну вот есть приклад Кореи. Ну, это один этнос, это, в принципе, один народ. Uh-huh. Историчные, так бы мовить, обставины его разделили. И он перетворился в Полночную Корею с ведомыми, так бы мовить, порядками, и в Полдневую Корею с ее сусветно ведомыми брендами. Ну, вот насколько менталитет обумовливал такие разные траектории, так бы мовить, развития фактично двух ковалков одного этноса.
Когда мы кажем про ментальные особливости, там, социальные особливости, лепше сказать, то мы кажем про те особливости, которые закладены в социальной практике на вызначенную колькость поколений. Когда мы сравниваем это с Кореей, то треба сказать одно. И там есть окресленный социальный принцип, коллективный принцип. Та же самая Полудневая Корея, она не занималась гандлем каким-нибудь, финансовой сферой. Она сделала акцент на индустриальную систему. Просто что в Полудневой Корее эта система оказалась больше эффективной, чем в Полночной, где коллективизм дошел до тотальной радикальной рысы. Что ж до Беларуси, то я не лишу, что у белорусов сегодня есть такое меркование, что все предпринимальники злодеи, вороги. Кольки я не разговаривал с белорусами, они воспринимают предпринимальников не так целостно. Они воспринимают предпринимальников, что там среди них есть разные люди, разные накерунки. Что есть предпринимальники, которые, например, вырабатываются, а есть предпринимальники, которые гандлюют. Сегодня нема, вот как у початку 90-х, такого огульного в образу предпринимальника у малиновым пинжаку, який ось зараз прийде, як злодзі і скраде штось. Не. І трансформації відовочні. Одне в іншому плані тое, що у білорусов до предпринимальника есть большее потребование. Предпринимальник его там не звольнил, предпринимальник не кинул его, не сказал, вот у меня тут кризис предприемства моим, иди сам разбирайся. Я лишу, что сегодня, наоборот, приватный сектор вельми добро уписывается в белорусскую модель. И он с каждым годом будет повеличиваться и будет поширать свой плыв.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали бизнесовец, экономист Александр Кнырович и филозов, керовник консервативного центра «Номас» Петр Петровский. Вел передачу Юрий Дракохруст. 25 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь обвестила незалежность. После провала московского путча на сессии Верховного Совета БССР декларация об незалежности был нададены статус закону. Как это отбывалось? Кто наибольш скористался с незалежности? Чаму з гэтых 25 гадоў 22 гады Беларусі кіруе Александр Лукашэнка? Што можна было зрабіць інакш? І што цяпер пагражае незалежнасці Беларусі? На сувязі з Нью-Йорку непасрэдны ўдзельнік тых падзеяў, адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, лідар апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-га склікання, адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Добры дзень, Зянон Станіславович.
Добры дзень.
І найперш я хацела бы вас папрасіць. Ці не маглі бы вы адным сказам працягнуць знакаміты эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта?
Гэта калі ты ў сваёй краіне заходзіш у любую ўстанову і з табой гавораць па-беларуску. Вот гэта ёсць незалежнасць. А калі гэтага няма, значыць, не ўсё добра ў нашым каралеўстве.
А працягніце гэтую фразу. Галоўная пагроза незалежнасці Беларусі гэта?
Гэта Расія. Гэта Расія. Гэта было ўвесь час, всю нашу гісторыю. Ёсць і будзе, пакуль гэта імперія будзе існаваць. Гэта першая